Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж» передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству Сергея Николаевича Дурылина, писателя, богослова, священника, литературоведа, историка театра, этнографа. И это второй разговор наш с Владимиром Владимировичем Спиранским. Первый разговор был 19 сентября. Вы можете через архив найти эту передачу «Радио Радонеж». Речь шла о любимом поэте Дурылина Константине Случевском. И ближе к концу передачи я просил Владимира Владимировича Спирантова прокомментировать отзывы Дурылина о Случевском. И вот еще два отзыва я хочу прочитать. И Владимир Владимирович Спирантов, специалист по русской поэзии, не только 19-го, но и 20-го века, и современной поэзии, и вообще специалист по ритмике, поэтике, он прокомментирует вот эти слова Дурылина из книги «В своем углу». И мы начнем следующий разговор еще об одном поэте, знакомом, можно сказать, даже приятеле Дурылина, Ходосевичи, Владиславе Ходосевичи. И тоже они встречались в Москве, в каком-то смысле дружили, и они оставили свои воспоминания и свои отзывы о людях, которых знали. И будет интересно даже столкнуть эти мнения двух поэтов, Ходосевича и Дурылина. Возникает такой образ Серебряного века, мне кажется, довольно неожиданный, интересный и, скорее всего, неизвестный радиослушателям «Радио Радонеж», и, может быть, не только «Радио Радонеж». Итак, в своем углу Дурылин пишет. История культуры начинается каменным веком, продолжается медным, бронзовым, заканчивается пока железным. История русской поэзии начинается медным веком. Медь, Державин и XVIII век. Продолжается золотым, пушкинская эпоха. Потом серебряным, эпоха Лермонтова, Тютчева, Фета. Затем спускается деревянным, дубовые 60-е, 70-е, 80-е годы XIX века. После деревянного каменное, бронзовое десятилетие, символизм. А затем прямой палеолит. В Случевском прозаичность не его личный грех, а грех его времени. Он единственный поэт, осмелившийся появиться в 60-е и 70-е годы без поэзии. Без поэзии в кавычках, сказано Дурылину. Прозаичность его – это язва времени его на нем. Вот что бы вы сказали на такую классификацию поэзии Дурылина? Мне кажется, она довольно оригинальна.
Она, безусловно, оригинальна, хотя сама идея делить поэзию на века, восходящая к Гесиоду. Это, конечно, ну, не очень оригинальное. Ясно, что есть и другие мысли, как делить русский 18 век, там, русский 19 век. Все более или менее сходятся в том, что пушкинское время и время его современников – это золотой век, а позднее наступает серебряный. Но при этом серебряный век у нас традиционно закрепился все-таки в культуре начала 20 века. Кстати говоря, интересны современные на эту тему замечания, говорящие о том, что сейчас у нас наступает платиновый век русской поэзии. А, скажем, 18 век говорили, метафоры были другие, и не только медный, может быть, медь, она у Державина и у Ломоносова, но, скажем, свинец и железо у Третьяковского. Такие метафоры тоже были. Что же касается Лучевского, который в цитате Дурылина предстает заложником времени в своем стиле, ну, отчасти, наверное, это правда. Лучевского все подозревали и совершенно обоснованно в прозаизмах, которые он спокойно вводит в свою поэзию. Но мне кажется, что это прозаизмы не некрасовского духа. Это скорее прозаизмы человека гораздо более свободного, чем Некрасов. Некрасов играл на прозаизмах все-таки. Он, для него это определенного рода эпатаж. Стихи, которые не хуже плоской прозы. Вот идея Некрасова. И если это стихи, в которых надо оправдываться, то Лучевский совершенно не оправдывается в своих текстах. И скорее его прозаизмы идут к прозаизмам и неуклюжим, ну, в больших кавычках, выражениям Заболоцкого или Пастернака в веке 20-м. Понятно, что у Лучевского много терминологий, таких просто терминов, да, просто канцеляризмов. Вместе с тем, об этом многие писали, в частности, есть очень интересная статья Ирины Роднянской, где она прямо говорит о том, что эти выражения, может быть, неуклюжие, не прерывают течение мысли и совершенно органичны всей поэзии Лучевского. По совокупности явлений светозарных. Процесс дыхания ровен был. Я видел много водопадов различных сил и вышины. Вот это почти позитивистские термины. Ну там, медленно земля поворотилась в сторону, несвойственную ей, у Заболоцкого. Слышу речь органических масс. Вот такого испытания наукой не избежали и Пастернак, и Мандельштам, надо сказать, и Заболоцкий. Пожалуй, корень всего этого у Лучевского, потому что подобные фразы не перебивают смысла самого текста. Лучевскому важна, пожалуй, точность выражения. Вот это, может быть, звучит как импровизация, может быть, звучит как работа мысли, рождающейся прямо сейчас. И тогда получается, что стихи не отточенные, не обдуманные, может быть, но это оголяет сам процесс подбирания слов к мысли. И поэтому слова получаются неуклюжими. В 60-е годы Лучевского ругали, в том числе за это, и он не мог, ну, отчасти с этим не согласиться, и тоже собирался поэзию бросить, как и Фет, как, кстати, и Заболоцкий, после резкой критики Столбцов. Дальше он будет переделывать свои тексты, как, кстати, это делает поздний Пастернак. Но в целом все равно вот такие, вот такая поэтическая свобода, в том числе свобода языка, случается как свойственная. И эта свобода не выверенная, не сделанная, а свобода рождающейся мысли. Поэтому прозаизм у него вполне на месте. И говорить о том, что от дубового века он взял такой вот прозаизм, думаю, что нет, он пошел дальше. Хотя само определение некрасовской школы и чуть более поздних поэтов 70-х годов как дубовых, оно довольно метко.
И желчно.
Да, безусловно, безусловно. Ну, вообще, самые дубовые поэты, уж на мой вкус, это поэт 80-х, наверное, годов начала 90-х.
Ну, мне кажется, и в 21 веке дубовых поэтов немало.
Да хватает, как всегда.
Я бы даже сказал, не дубовых, а осиновых.
Ну да, но тут есть еще, знаете, язык родных осин и так далее. Да. Понимаете, дубовый
осознает... Хочется осиновый кол воткнуть в них, как в труп, который вышел в виде призрака.
Дубовый ассоциируется с глупостью, прежде всего, правда же? Но вместе с тем, если подумать-то, дуб – это самое крепкое дерево.
Да, сила, да-да. Ну вот еще одна цитата последняя о Случевском, но не только о Случевском. Вообще Дурылин себя относил к поэтам-писателям второго ряда. И он как бы хотел быть тихим и скромным в каком-то смысле. То есть он не хотел такой большой славы. И вот он описывает писателей такого рода и, скорее всего, и себя мог бы включить в этот ряд. Адоевский принадлежит к наиболее ярким представителям второй русской литературы – подспудной. Аполлон Григорьев, Каролина Павлова, Константин Леонтьев, Кохановская, Случевский, Гелеров Платонов и так далее. Это было великолепное тесто из чистейшей белой муки высшего размола, замешанное на ключевой чистейшей воде, руками совершеннейшего мастера своего дела. Но кто-то забыл или не захотел положить туда дрожжей, легкой всхожести, известности, общей доступности. И тесто осталось тестом. Из него не выпекли булок, продаваемых повсюду и всем доступных. Груды черновых бумаг, начатых трактатов, изумительных мыслей, глубоких теорем, острых максим и самое малое количество напечатанного, булочного. У Белинского, Добролюбова и прочих наоборот. Из плохонького тестишка все поднялось. И до последней крупинки. Все ушло в булки, ковриги, караваи. Все пошло в булочную. Средние мысли в литературе и суть, собственно, литература. Широкая распространенность и влиятельность при жизни их пекарей и страницы главы книги истории и литературы после их смерти. Как вам кажется... Прав ли здесь Дурылин?
Я сначала продолжу растительную метафору с предыдущим вопросом связанную. У Случевского есть такие строки. «Я кактус, я с трудом великим даю порою корешок, я неуклюж и видом диким колол и жег, что только мог». Такое отождествление себя с кактусом, которое, кстати, позднее будет у Тарковского, оно дает...
Арсения Тарковского, да?
Да, да, у Арсения Тарковского, ну, там скорее он сравнивает свой поэтический язык с кактусом. Такое неуживчивое, неправильное, неловкое, оно, наверное, и не может дать легкой всхожести. Я думаю, что тут дело не в изначально какой-то заложенной усредненности или всхожести, а дело в прочитанности или в непрочитанности. Потому что Белинский на самом деле не так уж и однобок. Чернышевский, ну, гораздо больше, а Некрасов так уж совсем сложен. И думаю, что тут скорее важна мода, важно то, что прочитывает в этой поэзии поколение. Вот со Случевским случилось, параномасия такая невнятная, случилось другое. Его толком не прочитали ни в 60-е, ни в 80-е. Его начали внимательно читать в 900-е, и он многим пришелся ко двору. И дальше о нем снова забыли, и дальше его перечитали уже, пожалуй, в 90-е годы 20-го столетия.
Не случилось как раз. Случевский да. Не случилось.
Да. Да, Случевский вот не случился. Случевский поэт из... Я думаю, что есть такие поэты, которые время от времени возвращаются. Которые, безусловно, важны для языка, но не составляют его магистральную линию. Вот Ломоносов составил магистральную линию для русского поэтического языка. Но, с другой стороны, кто сейчас читает Ломоносова всерьез? А вот какой-то интерес к, скажем, Третьяковскому, он возникает время от времени. Причем совершенно, ну, такой, я бы не назвал этот интерес болезненным. Это интерес не просто редкостям, это интерес не просто каким-то чудесам языка. Это интерес в том числе ко всей его творческой манере. И время от времени, как эпоха барокко, да, есть такая красивая идея, что барокко это не какая-то эпоха или стиль, давно прошедший, а стиль время от времени, проявляющийся в культуре. Вот примерно такая история с поэтами.
И в личности, тоже, и в личности, потому что некоторые личности тяготеют к барокко. Другие к рококо, но барочные личности временами возвращаются. Мне кажется, вот Ходосевич такой тоже человек ближе к барокко.
Как да, вы? Да. Ходосевич, пожалуй, да, Случевский, безусловно, нет. Но я к тому, что к Случевскому можно возвращаться. Есть явные поколения поэтов, которые прочли Случевского заново и поняли, как это интересно и что можно сделать с русским поэтическим языком.
И прежде всего это Брюсов сделал, по-моему, да?
Да, это делал и Брюсов, безусловно. Это делал, ну, позднее уже вот названные мною поэты. Может быть, осознанно, может быть, нет. Пастернак, думаю, в меньшей степени осознанно, Заболоцкий, наверное, в большей степени осознанно. Ну, отчасти это связано с тем, что я вообще не уверен, что Пастернак внимательно читал Случевского.
Случевского внимательно читал точно Дурылин. Но вот к Пастернаку он относился в разное время по-разному. И Ходосевича он явно, по крайней мере, поначалу ставил выше Пастернака.
Угу.
Вот. И тоже вот хочу прочитать вам эту цитату из письма поэтессе Вере Звягинцевой. Она была подругой Пастернака, ну и, собственно, подругой Дурылина. И он здесь отзывается и о Мандельштаме в том числе. В общем-то, в теперешней ситуации, в теперешнем нашем понимании Мандельштама, мне кажется, совсем несправедливо. Стихи Мандельштама, ну уж не сердитесь, похожи, правда, на Ходосевича, но разница та. У Ходосевича подлинное свое, жуткое лирическое волнение. А Мандельштам Сальери, не более. В этом нет ничего обидного. Сальери был большой мастер и очень культурный человек. Так и запишем. Мастер и культурный человек. А вот, например, Случевский, очень, правда, культурный человек, доктор философии, но совсем не мастер, и, однако, не Сальери. Не Моцарт, но и не Сальери. Я бы написал статью на тему «Сальеризм в современной поэзии». Вот там и было бы место Мандельштаму, Антокольскому, Зинкевичу и другим. Пастернаку, конечно, не там место, но когда Надежда Павлович однажды при мне произнесла рядом Тютчев и Пастернак, мне стало стыдно. Думаю, или, по крайней мере, надеюсь, если бы это услыхал сам Пастернак, и ему бы стало стыдно. Ходосевич – лирик Божию милостью. А вы с ним сравниваете успешного делателя стихов Мандельштама. Вот такой отзыв. И надо сказать, что в конце жизни Дурылин сравнил Пастернака с Тютчевым. То есть он сам себя опроверг и поставил его число своих любимых поэтов Тютчева и Фета.
Думаю, что это очень интересно, потому что само умение критика и писателя меняться и давать новые оценки уже прочитанным писателям – это очень ценное качество. Другое дело, что, знаете, любой отзыв о современнике, он чреват, ну, как бы сказать, отсутствием перспективы. Вот мы сейчас сказали о современнике, что он таков. Это где-то отложилось, это где-то записано. Современник жив и еще напишет много чего, а наш отзыв останется. Вот примерно такой отзыв Дурылина о Мандельштаме, потому что по ранним книгам, по Камню, по Тристе, да, действительно, можно сказать именно это. Видно, что для Дурылина Мандельштам прочный такой акмеист, и не случайно он называет его в одном ряду с Зинкевичем, скажем, и не случайно он говорит о сделанности его стихов, и не случайно он говорит о том, что он культурный человек. В 22-м году, когда выходит, скажем, Тристия Мандельштама и тяжелая лира Ходосевича, это, пожалуй, ну, совершенно такие равновесные силы в отечественной поэзии. Когда смотришь со стороны, картинка искажается, картинка другая для нас, чем для современников. Мы привыкли, что Мандельштам – это такой глубокий прорыв, серьезный, да, называем его там в четверке великих поэтов 20 века, но все-таки это обратная перспектива. Мы начинаем Мандельштама с 30-х годов. Я, кстати, не уверен, насколько Дурырин читал Мандельштама 30-х годов.
Наверное, не читал, да.
Потому что очень многое, ну, понятно, что это неизданные тексты, да, но каким-то случайным образом они могли к нему попасть, но едва ли. А Пастернак в 30-х годах – это действующая литературная сила. И уж тем более, да, Пастернак в 50-х, да, когда много что издается. Да, издается не все, да, но уж стихи из романа «Доктор Живаго», наверное, Дурырин читал.
Мало того, он читал сам «Доктор Живаго», первую часть ему прислал Пастернак в его дом в Волшево, и он отозвался и сказал, что это совершенно удивительная проза, и там он хвалил невероятно и ждал второй части, но умер. Год спустя Пастернак закончил роман. Вот. И вполне возможно, что он даже был на этих чтениях Пастернака устных, где были Рихтер, Юдина. И, кроме того, Пастернак попросил у Дурылина, чтобы он написал о нем статью для газеты «Правда». И он написал эту статью и как о поэте, и как о переводчике, но статью не опубликовали. Дурылин ему отослал, и Пастернак написал восторженное письмо, что вот только он один, Дурылин, его по-настоящему понимает. Но, как со Случевским мы уже, можно сказать, разобрались, давайте остановимся на Ходосевиче. И вот Дурылин оставил на книге «Антология», которая вышла в издательстве «Мусагет», у него была книга «Антология», и он оставил на этой книге свои заметки о поэтах, которые в этой антологии публиковались. И вот я как раз хочу начать с Ходосевича. Значит, Дурылин написал там об Андрее Белом, о Ходосевиче, о Муне, таком поэте Кисине, Самуиле Кисине.
О котором и Ходосевич пишет в «Некрополе».
Да? Да, вот я как раз хочу их как бы столкнуть, что писал Ходосевич, что писал Дурылин. Единственное, что он не оставил никакого отзыва о Гумилеве. Возможно, потому что Гумилев очень резко отозвался о стихах самого Дурылина. Он опубликовал там свои стихи под именем Сергей Раевский, под псевдонимом. И что написал Гумилев? «Католические сонеты Сергея Раевского невыдержаны, фальшивы и скучны». Но Дурылин ему как бы ответил такой небольшой пинок, когда он написал о Цветаевой, что, значит, Цветаева, пожалуй, одна из самых талантливых поэтесс из всех собранных здесь, но Гумилев отозвался о ней с презрением. То есть он не угадал ее поэтического дара. Так вот, Владислав Ходосевич, два стихотворения. Дурылин пишет вот эти комментарии. «Владислав Фелицианович Ходосевич, превосходный поэт, умер». Значит, он писал уже после 1939 года. «В Мусагете был всегда сдержан, молчалив, укромен. Невзрачен с виду, маленькая головка, тоненький голосок, субтилен. Он увлекался тогда стихами Растопчиной, написал о ней статью для «Русской мысли». А я увлекался Щербиной. Оба наши поэты и поэтессы были никем тогда не читаемы. И мы, помню, в один майский день наперебой делились своими восторгами от любимых поэтов. Сдается мне теперь, мы несколько настраивали себя на эту любовь, а любили-то мы по-настоящему одного поэта – Пушкина. В 1914 году Ходосевич по моей просьбе написал стихотворение, обращенное к Бельгии, и читал его на вечере в Политехническом музее. Это была моя последняя встреча с ним. В своей книге «Тяжелая лира» – это поэт тютчевской школы, овеянный сумраком Боротынского и скорбной безысходностью собственного жребия. Ну, может быть, Владимир Владимирович, вы так немножко расскажете о биографии Ходосевича, какие-то важные моменты его жизни, чтобы радиослушатели, которые, может быть, толком не знают Ходосевича или не знают его жизни, представляли, что это за человек, поэт.
Ну, биография Ходосевича сейчас, в общем, довольно хорошо изучена и известна. Ясно, что он занял такое прочное место в истории русской поэзии, как сам писал, да, но все же я прочное звено, да, мне это знание дано.
Ну, он бил шестым пальцем, да, помните, шестой палец?
Да, да.
Мне кажется, это важный образ.
И до стихотворения Дактиля он говорит о биографии отца своего, да, это такой, ну, в общем, автобиографический текст, да, Дактиля, был мой отец шестипалым, да, и так далее.
У него было шесть детей у отца, да, мать умерла довольно рано.
Да, он был шестой ребенок в семье.
Да, и шесть пальцев было у отца. Как бы ненужный шестой палец, это сам Ходосевич.
Да.
Дактили, это тоже довольно такая интересная, изощренная игра поэтическая. Дактиль по-гречески палец, значит, дактилем, пятистопным дактилем написано это стихотворение, да? То есть гекзаметром, собственно говоря.
Шестистопным даже, да.
Шестистопным, да. Там шесть пальцев, шесть стоп. Там шесть строф, и еще так появляется подспудно цифра 666, да?
Да.
Вот. И он там пишет, что как бы он писал это стихотворение в новогоднюю ночь, в хмелю, и казалось бы, что это стихотворение написано вот за один день. А на самом деле он работал над ним чуть ли не полгода.
Шесть месяцев, очень хочется сказать.
Да.
Ну, не знаю насчет шести месяцев, но Ходосевич очень внимательно относился к форме. Может быть, в этом тоже проявляется его барочность какая-то, да? Но форма и поддержка, так скажем, классики Ходосевичу всегда очень важна.
Его называют неоклассицистом, да?
Да, да, это безусловно для него, потому что у него явные отсылки и к 18 веку, и к горячо любимому им Державину, о котором он написал биографическую книгу.
Очень остроумную, надо сказать.
Да, легкую такую. И, ну, понятно, что Ходосевич пересказывает, в общем, да, очень многое. Но при этом он оказался очень разумным таким прозаиком, да, разумным биографом, тяготевшим к такой, не то чтобы легкой манере изложения, но внятной и точной. Кстати, он этому научил еще и Нину Берберову. Берберова известна своими замечательными биографиями, да, биография Чайковского, книга о Буре Закревской, Бенкендорф-Гудберг, «Железная женщина». И Берберова сама говорит, что она училась этому у Ходосевича. Изложению фактов, точному, внятному и интересному. Действительно, книга Ходосевича о Державине читается очень легко и хорошо. Но это так, на полях. Ходосевич начинает как символист. Но уже потом в книге «Счастливый домик» и позднее он понимает, что нужно, как бы сказать, уходить от конкретной школы, но при этом обозначить совершенно точно свою позицию. И действительно здесь Ходосевич больше вспоминает Тютчева, Боротынского, Пушкина, ну, чем, скажем, Королеву Павлову и Николая Щербинина. Это скорее такой плодотворный фон русской поэзии, а Ходосевич метит куда-то выше и больше. Ходосевич очень быстро зарабатывает себе славу ядовитого критика. Вот не случайно его прозвали муравьиным спиртом. Разъедает все, к чему не прикоснется. И Ходосевич не боится совершенно отчетливо высказывать свою позицию, а позиция это прежде всего позиция, да, пожалуй, неоклассициста, привившего классическую розу к советскому дичку, говоря его же словами. Ходосевич резко выступает, например, против футуристов и имажинистов. Ходосевич не любит никакой зауми. Есть такое программное стихотворение на эту тему о заумном стихе. Заумно, может быть, поет лишь ангел Богу предстоящий, да Бога не узревший Скот мычит заумно и ревет. Вот такое вот совпадение, да, Скот заумен и ангел заумен. А я человек, мне дорог мой язык. Вот так Ходосевич строил свою поэтику. Все классические символы его поэзии играют, ну, скажем так, новым языком и новой формой иногда. Поэтому, наверное, Дурылину это и нравилось. Скорее уж тут такая любовь к точности формы и любовь к точности выражения. Вот насколько важна искренность для Ходосевича? Ну, каждый в нем узнает, конечно, что-то свое, наверное. Искренность важна для стихотворения 20-х годов. Хотя эта искренность явно не меньше, чем сделанность. Ну, на мой взгляд, на мой вкус. Вот Ходосевичу очень бы подошло определение «мастер», которое Дурылин нарисовал Мандельштаму. Чем интересно, кстати, что в этой оценке Дурылин пересекся не с кем-нибудь, а со Сталиным.
Я хотел прочитать отзыв Ходосевича о Пастернаке. Вот мне кажется, тоже это интересно прокомментировать, как вам кажется. Довольно странные отзывы. И тоже вот можно потом взять небольшой фрагмент отзыва Дурылина о Пастернаке. Но он уже знал, кто такой Пастернак, а Ходосевич писал о раннем Пастернаке. Но это как бы в этом позиции вот этого неоклассицизма, мне кажется. Что, как ни поглупение, это захлебывающееся слово «извергательство», бессильное лопотание, в которое проваливается Пастернак со своими подражателями. Недавно один критик негодовал на тех, кому досадна невнятность пастернаковской лирики. Критик отчасти в исходном пункте был прав. Поэзия требует от воспринимающего известных усилий. Он должен уметь соучаствовать в творчестве поэта, уметь сочувствовать. Иначе никакое поэтическое произведение до него не дойдет. Но одно дело сочувствовать, сосуществовать с поэтом. Другое – решать крестословицы, чтобы убедиться после трудной работы, что время и усилия потрачены даром, что короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифровыванием. Кому охота колоть твердые орехи? Расколов пяток, мы с легким сердцем выбрасываем все прочие за окно. Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении и лишь весело смеялись, когда после многих усилий скрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковских метафор и метонимий крошечную кочерыжку смысла. Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься. Слава Богу, что все это так темно. Если словесный туман Пастернака развеять, станет видно, что за туманом ничего или никого нет. Вот такая жесткая оценка Пастернака. Как вы заметили,
добрый отзыв, да,
своего современника. А вот как Пастернак уже в конце жизни оценивает Дурылин в этой своей статье «Земной простор», которую он написал для газеты. Все его стихи навзрыд, хотя не во всех застыли слезы. Все его стихи запечатлевают прямые, кровно искренние чувства и мысли навзрыд, предельно правдивом их отображении, и все его стихи слагаются случайно, прямым движением сердца, непредвиденным всплеском чувства, неудержимым порывом воли. Никто никогда не мог продиктовать Пастернаку ни строки, ни люди, ни события, ни идеи. Всегда его стихи были свободным вздохом-выдохом глубокого лирического волнения, охватившего все существо поэта.
Ну, эта оценка скорее справедлива, чем несправедлива. Но при этом важно понять, что она очень резко противоречит самой позиции Ходосевича. Случайно, по мысли Ходосевича, ничего не должно происходить. Вот из того же стихотворения, которое я полупроцитировал, полупересказал: «Я не ангел осиянный, не лютый змей, не глупый бык, люблю из рода в род мне данный мой человеческий язык. Его суровую за свободу, его извилистый закон, о, если б мой предсмертный стон облечь в отчетливую оду». Если даже предсмертный стон должен быть отчетливой одой, то, конечно, Ходосевичу не могли понравиться столкновения метафор, которые есть не только у раннего, но и у позднего Пастернака. Вот эту вот захлебывающуюся, это правильно подмеченная интонация, искренность Ходосевич очень не любил. У него почти нет таких стихов. Хочется вспомнить, наверное, маленькое-маленькое стихотворение – где, ну, хотя бы полет мысли, полет метафор близкий, может быть, чем к Пастернаку. Перешагни, перескочи, перелети, пере, что хочешь, но вырвись камнем из прощи, звездой сорвавшийся в значи, сам затерял, теперь ищи. Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи. То есть вот эта вот свобода творчества вдруг таким ироническим финалом разрешается. Это Бог знает что. Это бормотание, которое не содержит по Ходосевичу явного смысла. И если мы вспомним стихотворение «Баллада», в котором употреблено словосочетание «тяжелая лира», да, потом это стихотворение открыло собой книгу «Тяжелая лира», 22-й год, вообще, наверное, интересная книга Ходосевича, да, такого зрелого, еще более интересная будет потом «Европейская ночь». Вот там есть такой хаотический момент творчества. Вообще «Баллада» во многом такой ремейк пророка пушкинского, если применимо здесь слово «ремейк», это баллада о перерождении, да, о становлении поэта из человека. Бессвязные страстные речи, нельзя в них понять ничего, но звуки правдивее смысла и слово сильнее всего. И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое, и узкое, узкое, узкое пронзает меня лезвие. Это лезвие как раз из пушкинского пророка, такой меч Серафима. Но если бы на этом Ходосевич остановился, он не был бы Ходосевичем, потому что кроме моих бессвязных речей есть музыка со стороны, музыка, пришедшая откуда-то сверху, музыка, которая вплетается в мое пение. Именно она оформляет речь и дает смысл. У самого поэта есть только ритмы, звуки, слова. Но смысл приходит извне. И тогда-то я сам над собой вырастаю, над мертвым стою бытием стопами, в подземное пламя, в тепучие звезды челом. И вижу большими глазами, глазами, быть может, змеи, как пению дикому внемлют несчастные вещи мои. И в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает. И нет штукатурного неба, и солнца в 16 свечей, на гладкие черные скалы стопы опирает Орфей. Это вот был поэт, был рядовой человек, который в совершенно безвыходной ситуации сидит в круглой комнате и не знает, куда бы ему руки девать, стал Орфей. Лирик, которым заслушиваются, в том числе, неодушевленные предметы, деревья. И у Ходосевича здесь, конечно, все рассчитано, включая скрытые и прямые цитаты из пророка. И важно, что это баллада, потому что ее можно петь, и потому что здесь есть потусторонний мир. И важна точно в середине стихотворения строфа, отличающаяся от других. Она вся прорифмована, в отличие от остальных, и она с дактилическими рифмами. И она переломный момент стихотворения. Как раз строфа о музыке. Ходосевич, конечно, все рассчитывает. И поэтому такое... кажущаяся откровенность, открытость Пастернака ему претит. Ходосевич при этом, ну, как бы сказать, застегнут на все пуговицы. А Пастернак выходит к читателю в халате. Ну, или там в кашне, да?
Халат, и... мне кажется, это что-то такое слишком пушкинское и, может быть, гоголевское. А Пастернак, может быть, выходит даже обнаженный.
Может быть, может быть. С волосатым торсом, как у Бетховена. Да?
У него не было волосатого торса, нет. Вполне, вполне
прилично. Искусство было.
Вполне прилично выглядит.
Ну, как, по дому ходят привидения, да, вот это я оттуда, по-моему, в халат взял, наверное, да. По дому бродят домовой, да, везде болтается не кстати. В халате крадется к кровати, срывает скатерть со стола. Творение «Июль», да? Вот лирический герой Пастернака во многом тоже такой. Вот он несобранный, да? Вот он захваченный врасплох, в том числе лирическим переживанием. А у Ходосевича даже само лирическое переживание – это то, что нуждается в обдумывании. И именно поэтому, да, он близок и к поэтам века XVIII.
Ну, мне кажется, вот для меня Ходосевич, вообще говоря, Ходосевич я сравнительно недавно открыл. Вот, и может быть, как раз благодаря деятельности работы с олимпиадниками, это стал одним из моих любимых поэтов вот после Пастернака.
Ну.
Да, то есть как бы два этих антипода. И мне кажется, вот здесь важно, что у Ходосевича есть некоторая болезненность. Вот это его тяга к болезни, туберкулез, постоянное ощущение смерти, скепсис и такой трагический пафос, я бы сказал, мужественный пафос, когда его душа, вот у Гоголя была, по-моему, главная его мировоззренческая позиция, мировоззренческое понятие – душа. И душа есть уже другого рода у Ходосевича. И эта душа, она как бы все время вылетает из его тела. И он хочет освободить душу, но и к душе он тоже относится трагически и безнадежно. Вот это ощущение безнадежности, мне кажется, характерно для Ходосевича. Как вам кажется?
Да, пожалуй, именно поэтому Ходосевич ищет очень часто катастрофы в этом мире. Катастрофа его привлекает, причем это может быть катастрофа, происходящая с кем-то или с самим собой. Ну, там, все жду, кого-нибудь задавит взбесившийся автомобиль. Зевака бледный окровавит торцовую сухую пыль. И с этого пойдет, начнется раскачка, выворот, беда. Звезда на землю оборвется и станет горькую вода. Прямые такие апокалиптические цитаты, связанные с гибелью сначала одного. Причем это всегда взгляд, ну не всегда, вот здесь это взгляд со стороны. Ну или такое иронически точное, отточенное двустишие. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, да иной. Этого у Ходосевича хватает, и это не столько может быть скепсис, сколько попытка взглянуть на себя со стороны и провести какой-то самоанализ. Это хорошо в выраженном стихотворении «Берлинское», фрагмент оттуда. «А там, за толстым и огромным отполированным стеклом, как бы в аквариуме темном, в аквариуме голубом, многоочитые трамваи плывут между подводных лип, как электрические стаи светящихся ленивых рыб. И там, скользя в ночную гнилость, на толще чуждого стекла, в вагонных окнах отразилась поверхность моего стола. И, проникая в жизнь чужую, вдруг с отвращением узнаю отрубленную, неживую, ночную голову». Это, казалось бы, это просто отражение в окне трамвая. Но это чужая жизнь, да? Там отрубленная и неживая моя голова.
Да, ну там есть, по-моему, мотив Иоанна Крестителя, как на блюде его голова на столе в этом берлинском кафе. Ну вот есть еще ведь его цикл или книга «Путем зерна». Написал стихотворение «Путем зерна» 23 декабря 1917 года. Вот здесь как бы и его душа, и его предки, и его народ как единое целое, и смерть проращивает это зерно. Вот довольно странное стихотворение, я процитирую его. «Проходит сеятель по ровным бороздам, отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна. Сойдя во мрак, умрет и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год. Затем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна».
Образ-то традиционный совершенно. Зерно, которое умирает для того, чтобы дать всход. Это же 17-й год. Да. Об этом...
Ну, мне кажется, здесь как бы вот эта душа, зерно и душа, как-то объединяется как единый цельный образ. И ведь Ходосевич, насколько я помню, вспоминал, что несколько раз его душа выходила из тела, и он видел себя со стороны. И он был уже готов умереть, но потом душа возвращалась в это тело. И что-то мистическое и вот такое вот мучительное, я бы сказал, даже богоборческое в Ходосевиче есть. Или нет, или я не прав?
Есть в тех стихотворениях, которые непосредственно описывают те или иные чувства. Потому что рождение нового из старого, из старой оболочки, это, конечно, процесс мучительный. И он даже физически мучительный. Ну, там, мне каждый звук терзает слух. И каждый луч глазам не сносен. Прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших десен. Вот ощущение действительно рождения нового, формирования какого-то духовного облика из старой какой-то плоти, может быть. Вот это чувство, Ходосевича, есть там обостренное.
Да, душа такая, как плотская вещь. Это вот тоже было в духе Гоголя.
Да.
Желчность еще прибавляется такая Салтыков-Щедринская у Ходосевича. И вот в стихотворении «Невеста» он обращается к Богу. «А если с высоты твоей на чудо нет благословения, да будет карою моей сплошная смерть без воскресенья». Мне кажется, это довольно сильно, но при этом есть еще и такие чисто иронические стихи из окна. «Нынче день такой забавный, отвозить, что было сил, конь умчался своенравный, мальчик змей свой упустил, вор цыпленку утащил у безносой Николавны. Но настигнут вор нахальный, змей упал в соседний сад, мальчик ладит хвост мочальный, и коня ведут назад. Восстает мой тихий ад в стройности первоначальной». Мне кажется, это ничуть не хуже «Ночь, улица, фонарь, аптека». Бессмысленный и тусклый свет. Там тоже
гораздо более интересно сделанный текст, чем блоковский.
Совершенно безнадежный. Дурная бесконечность.
Дурная бесконечность, да, все восстанавливается, все восстает, но Ходосевич здесь тоже, понимаете, он литературен. Вот это гораздо более, чем литературность Блока. Потому что это стихотворение я бы вообще понимал в традициях такой иероикомической поэзии. Когда о низком говорят высоко. Ведь текст играет со стилем.
А высоком-низко, наоборот, по-моему.
И о высоком-низко можно, и о низком-высоко. Но здесь скорее о низком-высоко. Конь умчался своенравный. Там ведь как?
Без носа.
Да-да-да-да. Там совершенно последовательно проходит высокое, среднее, низкое. Сначала конь умчался своенравный, это высоко. Потом мальчик змей свой упустил, это нейтрально. Потом вор цыпленка утащил. У безноса Николаевны. Это низко. А вот в конце, супер высоко, да, стройности первоначальной, да еще воз встает, об этом, обо всем. Текст, на самом деле, очень непросто сделан. И, вы сказали, конечно, это там безнадежность, да, такое искреннее лирическое переживание. Но это искреннее лирическое переживание одновременно довольно тонкая литературная игра. И мне кажется, что Ходосевичу это вообще свойственно. Он любит играть, он любит иногда мистифицировать. Не случайно ему принадлежит, скажем, совершенно мистификационная вещь «Жизнь Василия Травникова». Он придумывает поэта предпушкинских времен, пишет его жизнеописание и цитирует его стихи. Вот такой Василий Травников. Это тоже свойство Ходосевича. При этом...
В духе Набокова, да?
Да, безусловно, но не случайно. Набоков ведь очень ценил Ходосевича. Набоков терпеть не мог Пастернака, да, как мы помним, и очень любил Ходосевича. И дружил с ним. А дружили с ним очень немногие. Представить себе, в общем, дружбу кого-то с Ходосевичем вот, мне очень трудно.
Ну, с ним дружили женщины и заботились о нем.
Ну, наверное, но все-таки...
Он был совсем не приспособлен к бытовому
отношению. Только дружба.
Я вот здесь еще хотел, Владимирович, как бы сплавить вместе Дурылина и Ходосевича, столкнуть их. Они пишут об одних и тех же людях. Об Андрее Белом, о Самуиле Кисине Муни, друге Ходосевича, и о Максимилиане Волошине. И возникает такой интересный диалог, я бы сказал, полифония. И ведь Ходосевич еще великолепный прозаик. Вот то, что он написал «Некрополь», мне кажется, «Серебряный век» он отразил настолько желчно и настолько как-то умно, тонко, но, с другой стороны, достаточно объективно. И вот Дурылин ходил к Андрею Белому в поэтический семинар вместе с Сергеем Михайловичем Соловьевым и вместе с Ходосевичем. И вот об этом, об Андрее Белом и о его поэтическом семинаре пишет Ходосевич. И вот в этих же комментариях антологии я тоже прочту Дурылина. Вот как бы вы это прокомментировали? И мне кажется, это как раз то самое открытие, которое сейчас всем известно, чем ритм отличается от метра. Это открытие...
Андрея Белого.
Блестящее открытие Андрея Белого. Летом 1908 года, когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом: «Если свободны, скорее приезжайте в город». Я сам приехал сегодня утром, я сделал открытие. Ей-богу, настоящее открытие вроде Архимеда. Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по книге тяжелой своей ладонью. «Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. Мой дядя самых честных правил – четыре ударения, а «и кланялся непринужденно» – два. Ритмы разные, а метр все тот же – четырехстопный ямб». Теперь все это стало азбукой. Тот день это было открытием действительно простым и внезапным, как Архимедова. Закон о несовпадении метра и ритма – должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда на первых порах разобраться в них было труднее. Однако у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и «Урну». И вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечательным. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым, ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники, в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания вести не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составился при издательстве «Мусагет». Внесмысловая ритмика мне казалась сложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания. И вот то же самое, о том же самом времени и о том же самом явлении пишет Дурылин. Андрей Белый, два стихотворения. Белый в это время почти не писал стихов, но усиленно занимался ритмом. Писал философские статьи для Логоса, с Садовской злился и ворчал. Степун своей кантианской жопой совсем задавил Бориса Николаевича. Все мы были обрадованы вестью. Борис Николаевич дал в антологию стихи. Но стихи эти одни из нас приняли с почтительной сдержанностью, а другие, в том числе и меня, горько разочаровали. Чем больше Белый работал над изучением ритма, тем труднее и реже писал стихи. И тем больше по какому-то контрасту уходил в художественную прозу, Петербург и прочее. Но опять по какому-то чудодейству позднейшие романы его, «Московский чудак», оказались написаны гексаметрообразными дактилями, упрятанными в обличье прозы. Но до этих чудаков и до Петербурга тогда еще было не близко.
Ну, мне кажется, что это совершенно справедливо и в отношении Ходосевича, и в отношении Дурылина, потому что Андрей Белый человек, с одной стороны, жесткого научного склада. Он не случайно заканчивал естественный факультет. С другой стороны, он поэт, он человек увлекающийся. как только это открытие было совершено, ну, оно лежало на поверхности, в сущности. Понятно, что метр и ритм не равны друг другу, об этом русские поэты, ну, представляли, наверное, довольно давно это себе представляли, начиная с Ломоносова. Но только Андрей Белый подвел научную базу под это дело, потому что у него есть совершенно определенная статистика. Более того, именно Андрей Белый, пожалуй, впервые намекнул, что ритм, скажем, 18 века, ритм Державина, гораздо менее похож на ритм 19 века, на ритм пушкинский. И вот с этого начинается уже изучение, так сказать, индивидуального ритмического профиля. Андрей Белый вообще задал работу стиховедам на весь 20 век. Это правда. Другое дело, что когда прием оказался осмысленным, Андрей Белый решает, что чем интереснее ритмический текст, тем он совершеннее. Ну, понятно, что это не так. И действительно, стихи Андрея Белого лучшее тому подтверждение. Именно поэтому потом он не то чтобы пересмотрит свою точку зрения, но и в науке пойдет в такую художественно-философскую сторону, потому что его поздняя книга, во многом путанная, но очень интересная, это книга «Ритм как диалектика» и «Медный всадник», где на материале «Медного всадника» говорится о закономерностях именно ритмических, не тех, которые Белый открыл в 9-10 году. Более сложных, более интересных, там есть понятие альтернирующего ритма и так далее. Но вот этими открытиями Андрея Белого, конечно, стали пользоваться. И то, что раньше не осознавалось как нечто интересное, стало осознаваться. Ну, допустим, там редкая форма четырехстопного ямба, которую Андрей Белый находит одну единственную на весь 19 век, кстати, у Каролины Павловой. Это форма для полугородских полей. То есть два ударения на последних стопах, на третьей и четвертой. Больше в реальности эта форма вообще нигде не встречается. Ну, проходит некоторое время, и эта форма прекрасно начинает встречаться. Почему? Благодаря открытию Андрея Белого. Пастернак берет и пишет, например, два стиха подряд этой формы. «Брецанье шпор ходила гордость, преданье прятало свой рост за железнодорожный корпус под железнодорожный мост». Вот, пожалуйста, четырехстопный ямб, там пятая форма. Номера форм потом придумал Шенгель. То есть открытие, переходящее в становящееся осознанным, это открытие, конечно, удивительное, и вообще 20 век во многом так живет. И именно поэтому он близок к 18-му. 18 век открывает что-то, может быть, неосознанное. 20 век это осмысляет. А то, что стихи Андрея Белого не выиграли от переделки, это точно. Более того, точно, наверное, и то замечание Дурелина, что вся проза поздняя, ну как поздняя, вся проза Андрея Белого, начиная с Петербурга, это проза ритмическая, ритмизованная и возникшая на основе действительно гекзаметра. Это, конечно, было важно самому Андрею Белому, потому что он в этом вихре ритмов просто уже жил.
Спасибо, Владимир Ильич. Мне кажется, этот разговор получился весьма интересный. Он будет интересен и для радиослушателей «Радио Радонеж». Спасибо, дорогие радиослушатели.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.